Но недавно была открыта древнееврейская рукопись, в некоторых отношениях отличная от греческого текста, переведенного в нашей редакции апокрифических книг. Преподаваемая мораль носит весьма светский характер. Высоко ставится добрая слава среди ближних. Лучшее поведение заключается в честности, ибо полезно иметь Яхве на своей стороне. Рекомендуется раздача милостыни. Восхваляется медицина, что является единственным признаком, который выдает греческое влияние. С рабами не нужно обращаться с излишней добротой. Корм, палка и ноша для осла. Хлеб, порка и труд для слуги. Заставляй его трудиться, это пойдет ему на пользу. А если он не будет подчиняться, надень на него побольше тяжелых оков. В то же время помни, что раб стоил тебе денег, которые будут потеряны, если он убежит. Поэтому строгость полезна только до известного предела. Дочери служат великим источником беспокойства. Очевидно, во времена Экклесиаста они вели себя весьма распущенно. Вообще он невысокого мнения о женщинах. Где одежда, там моль. Где женщина, там порок. Заблуждается тот, кто радуется своим детям. Правильный путь — гнуть их шею с юных лет. В целом, подобно Катону-старшему, Экклесиаст представляет мораль добродетельного делового человека в весьма непривлекательном свете. Это спокойное существование самодовольной праведности было грубо прервано селевкидским царем Антиохом IV, который задался целью эллинизировать все свои владения. В 175 году до н.э. он основал гимнасий в Иерусалиме и учил юношей носить греческие шляпы и заниматься спортом. Помощником его в этом начинании был эллинизированный еврей по имени Иасон, которого Антиох назначил первосвященником. Священническая аристократия стала неустойчивой и поддалась очарованию греческой цивилизации. Но она встретила яростную оппозицию в лице партии Хасидим, что означает «святые», влияние которой было сильно среди сельского населения. Из партии Хасидим, вероятно, развелась секта ессеев, доктрины которой, в свою очередь, по-видимому, оказали влияние на первоначальное христианство. От той же секты произошли и фарисеи. И когда в 170 году до нашей эры Антиох оказался вовлеченным в войну с Египтом, евреи восстали. В наказание Антиох забрал из храма священные сосуды и поместил в нем изображение Бога. Он отождествлял Яхве с Зевсом, следуя приему, который повсюду увенчивался успехом. Некоторые александрийские евреи не возражали против такого отождествления. Он задался целью искоренить еврейскую религию, положить конец обрезанию и исполнению законов о пище. Иерусалим покорился всему этому, но вне Иерусалима евреи сопротивлялись с яростной непреклонностью. Об истории этого периода повествует первая книга Маккавеев. В первой главе рассказывается о том, как Антиох повелел, чтобы все обитатели его царства стали одним народом и оставили свои особые законы. Все язычники повиновались. Повиновались и многие из израильтян, хотя царь приказал немало ни много, чтобы они оскверняли субботу, приносили в жертву свиное мясо и оставляли сыновей своих необрезанными. Все, отказывавшиеся следовать слову царя, предавались смерти. Все-таки многие не покорились. Они по данному повелению убивали жен, обрезавших детей своих, а младенцев вешали за шеи их. Дома их расхищали, и совершавших над ними обрезания убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и не поругать Святого Завета, и умирали. Первая книга Маккавеев. Именно в это время среди евреев получила широкое распространение вера в бессмертие. Прежде думали, что добродетель будет вознаграждена здесь, на земле. Но преследования, которым подвергались как раз наиболее добродетельные люди, убеждали в обратном. Поэтому, чтобы спасти веру в божественную справедливость, пришлось уверовать в грядущую награду и кару. Эта доктрина была принята не всеми евреями. Во времена Христа саддукеи все еще отвергали ее, но к этому времени они составляли немногочисленную партию, а позднее все евреи стали верить в бессмертие. Восстание против Антиоха возглавил Иуда Маккавей, талантливый военачальник, который сначала освободил Иерусалим, 164 год до нашей эры, а затем сам перешел в наступление. В одних городах он убивал всех мужчин, в других принуждал их к обрезанию. Брат его, Иоанафан, поставленный первосвященником, утвердился в Иерусалиме с вооруженным отрядом и завоевал часть Самарии, присоединив к Иудее Иоппию и Акру. Он вел переговоры с Римом, успешно завершившийся признанием полной автономии Иудеи. Роду Иоанафана, известному под названием Хасмонейской династии, принадлежала первосвященническая власть вплоть до Ирода. Евреи этого времени переносили преследование и оказывали сопротивление с подлинным героизмом, хотя обращался этот героизм на защиту дела, которое нам не представляется столь уж важным, вроде обрезания и признания употребления свиного мяса нечестивым. Период преследования со стороны Антиоха IV был критическим в еврейской истории. Евреи диаспоры к этому времени все более и более эллинизировались. Диаспора. Рассеяние. Проживание евреев вне Палестины после изгнания их в начале VI века до нашей эры вавилонским царем Навуходоносором II, а затем в I-II веках нашей эры римлянами. Евреи, оставшиеся в Иудее, были маленькой горсткой, причем даже среди них богачи и правящая знать склонялись к принятию греческих новшеств. Если бы не героическое сопротивление хасидим, еврейская религия легко могла бы погибнуть. Случись это, не было бы ни христианства, ни ислама, сколько-нибудь похожих на ту форму, в которую они фактически вылились. Вот что пишет Таунсенд во введении к своему переводу 4-й книги Маккавеев. Кто-то удачно заметил, что если бы иудаизм как религия погиб при Антиохе, то исчезла бы почва, на которой выросло христианство. Таким образом, кровь, пролитая маккавейскими мучениками, спасшими иудаизм, в конечном счете стала тем семенем, из которого выросла церковь. И поскольку не только в христианстве, но и в исламе монотеизм происходил от еврейского источника, то можно с полным правом считать, что самим нынешним существованием монотеизма мир как на Востоке, так и на Западе обязан Маккавеям. Однако сами Маккавеи не пользовались симпатиями позднейших евреев, ибо род их, заполучив первосвященническую власть, после первых успехов стал проводить мирскую и приспособленческую политику. Дань восхищения платилась лишь мученикам. Все это, а также некоторые другие интересные моменты, иллюстрирует 4-я книга Маккавеев, написанная, вероятно, в Александрии незадолго до времени Христа. 4-я книга Маккавеев. Одна из апокрифических книг Ветхого Завета, включенная в Александрийский манускрипт Септуагинты, перевод Ветхого Завета на греческий язык. Время ее написания неясно. В православном каноническом издании Библии 4-й книги Маккавейской нет. Рассказ о старце и семи братьях, который приведен далее, содержится во второй книге Маковейской. Вопреки своему названию, она ни разу даже не упоминает Маковеев. Тема ее – изумительное мужество, проявленное одним старцем, а в другом рассказе – семью юными братьями, которых Антиох пытал, а потом сжег живыми в присутствии матери, которая умоляла их быть стойкими до конца. Сначала Антиох пытался победить братьев добротой, уверяя их, что если только они согласятся есть свиное мясо, он одарит их своими милостями и обеспечит счастливое будущее. Когда они отказались, он показал им орудие пытки, но и тогда они остались непоколебимыми, заявив Антиоху, что после смерти его уделом будут вечные муки, а они получат награду вечное блаженство. Одного за другим в присутствии друг друга и своей матери их сначала увещевали съесть свиное мясо, а затем, когда они все-таки отказались сделать это, подвергли пыткам и казнили. Рассказ кончается тем, что царь обратился к своим солдатам и высказал надежду, что им пойдет на пользу такой пример мужества. Рассказ, конечно, приукрашен легендой, но исторические факты подтверждают, что преследования были жестокими и что переносились они героически. Подтверждается также и то, что главными вопросами, из-за которых шла борьба, были обрезание и употребление свиного мяса. Эта книга интересна и в другом отношении. Хотя автор, несомненно, был ортодоксальным евреем, он пользуется языком стоической философии и ставит своей задачей доказать, что евреи живут в полнейшем согласии с ее наставлениями. Книга открывается фразой: «К числу глубочайших философских проблем относится вопрос, который я предполагаю обсудить, а именно: является ли вдохновенный разум верховным правителем наших страстей? И я прошу вас посвятить свое ревностное внимание этой философской проблеме». Александрийские евреи в философии хотели учиться у греков, но в то же время они с необычайной непреклонностью придерживались закона, особенно в том, что касалось обрезания, соблюдения субботы и воздержания от свиного мяса и иной нечистой пищи. Со времени Неемии и вплоть до периода, следующего за падением Иерусалима в 70-м году нашей эры, закон приобретал в их глазах все большее и большее значение. Они уже не терпели в своей среде пророков, желавших сказать что-то новое. Поэтому тем александрийским евреям, которые ощущали в себе потребность писать в стиле пророков, приходилось сделать вид, будто они открыли какую-то старую книгу Даниила, Соломона или какого-нибудь иного непогрешимого авторитета древности. Обрядовые особенности александрийских евреев объединяли их как народ, но требование строжайшего соблюдения закона постепенно уничтожило всякую оригинальность и сделало их крайне консервативными. Этот ригоризм придает особую значимость бунту святого Павла против господства закона. И все же Новый Завет не является таким уж совершенно новым начинанием, как это может показаться тем, кто совсем не знаком с еврейской литературой времени, непосредственно предшествовавшего рождению Христа. Пророческое рвение отнюдь не угасло, хотя ему, чтобы быть услышанным, приходилось прибегать к уловкам псевдонимики. С этой точки зрения величайший интерес представляет книга Еноха, произведение, сложившееся из сочинений разных авторов, из которых наиболее раннее было написано незадолго до времени Маккавеев, а самое позднее — около 64 года до нашей эры. Большая часть ее выглядит как рассказ об апокалипсических видениях патриарха Еноха. Она очень важна для характеристики той стороны в иудаизме, которая превратилась в христианство. Новозаветные писатели хорошо знакомы с этой книгой. Святой Иуда полагает также, что она и в самом деле написана Енохом. Ранние христианские отцы церкви, например, Климент Александрийский и Тертуллиан, включали ее в канон, но она была отвергнута Иеронимом и Августином. В итоге книга была предана забвению и утрачена, пока в начале XIX века в Абиссинии не были найдены три рукописных списка ее на эфиопском языке. После этого были найдены еще рукописные отрывки греческой и латинской редакций. Первоначально книга была написана, по-видимому, частично на древнееврейском, частично на арамейском языках. Авторы ее были членами партии Хасидим и ее преемников, фарисеев. Она осуждает царей и князей, имея в виду Хасмонейскую династию и саддукеев. Книга оказала влияние на формирование новозаветной доктрины, особенно в отношении Мессии и Шеола, ада, а также демонологии. Книга состоит в основном из притч, носящих еще более космический характер, чем притчи Нового Завета. Перед читателем возникают видения неба и ада, страшного суда и так далее. На память приходят первые две книги «Потерянного рая», где те же образы получили совершенное литературное воплощение, и пророческие книги Блейка, обладающие меньшими литературными достоинствами. Любопытен прямо-таки прометеевский по духу отрывок, развивающий тему книги «Бытие». Ангелы обучили людей металлургии и были наказаны за раскрытие вечных тайн. Они были также людоедами. Согрешившие ангелы были обращены в языческих богов, а женщины их — в сирен. Но, в конце концов, карой им были назначены вечные муки. Немалыми литературными достоинствами обладают описания неба и ада. Страшный суд вершит Сын Человеческий, в коем воплощена праведность, восседающий на престоле своей славы. В последний момент некоторые из язычников покаются и получат прощение, но большая часть их, а также все эллинизированные евреи, будут преданы вечному проклятию, ибо праведные станут взывать о мщении, и мольбы их будут услышаны. Специальный раздел посвящен астрономии. Здесь можно узнать, что у Солнца и Луны есть колесницы, влекомые ветром, что год состоит из 364 дней, что человеческие грехи вызывают отклонение небесных тел со своего пути, и что только добродетельным дано познание астрономии. Падающие звезды — это падшие ангелы, наказанные семью архангелами. За астрономией идет священная история. До Маковеев она повторяет то, что известно о начальном периоде из Библии, а о последующих — из истории. Затем автор переходит к грядущим временам — Новому Иерусалиму, обращению оставшихся язычников, воскрешению праведных и Мессии. Большое место занимает тема наказания грешников и вознаграждения праведных. Последние нигде не обнаруживают христианского всепрощения по отношению к грешникам. «Что вы станете делать, вы грешники, и куда вы укроетесь в тот судный день, когда вам станет слышен глас молящихся праведников? Грех не был ниспослан на землю, а сотворен самим человеком. Грехи записаны на небе, и будете вы, грешники, прокляты во веки веков, и не будет вам никакого умиротворения». Грешники могут счастливо прожить всю свою жизнь, счастье может не покинуть их даже в момент смерти, но все равно души их попадут в Шеол, где уделом их будут мрак и цепи и огненное пламя. Не то станет с праведными. Я и мой сын навеки соединимся с ними. Кончается книга такими словами. Верным он подарит верность в обители праведных путей, и узрят они, как родившихся во мрак и потащат, в то время как праведные воссияют, а грешники возопьют, узрев их воссиявшими, и не миновать им попасть туда, куда предписано им.